Вотчман Ни. Дух Евангелия. Часть вторая. Как проповедовать Евангелие. Продолжение. Шестое. Некоторые знания о Боге. Что касается знания о Боге, то есть как минимум четыре вещи, которые грешники должны знать. Во-первых, познайте, что Бог – это Отец, который особенно любит отвечать на молитвы. Оставляя в стороне вопрос творения в том, что касается искупления, мы знаем, что есть разница между Отцом в истине и Отцом в Евангелии. Согласно истине, Бог является Отцом только для тех, кто уверовал в Господа Иисуса и получил вечную жизнь. Люди этого мира не являются детьми Бога, скорее они дети дьявола. А тем, которые приняли Его верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. Иоанна 1 глава. Эти стихи наиболее ясно показывают нам, что с точки зрения искупления, только те, кто рожден от Бога, являются детьми Божьими. Тем не менее, проповедуя Евангелие, вполне уместно сказать грешнику, что Бог его Отец. Он Отец как в Евангелии, а не как в вопросе истины и факта. Ибо Бог действительно относится к грешнику так, как Отец относится к своему собственному ребенку. Такое образное высказывание также предвосхищает будущее. История о блудном сыне предполагает его возвращение домой к своему отцу. Это первое предложение. «Просите, и дано будет вам». «Ищите и найдете, стучите и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». «Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень, и когда попросит рыбы, подал бы ему змею? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящему Него. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом законы пророки». Матфея 7 глава. Следовательно, Бог – это Бог, который слышит молитвы. «Приходящий к Богу должен верить, что Он есть и ищущим Его воздает» – Евреям 11:6. Это второе утверждение. В притче из Евангелия от Луки 15 главы отец был найден с тревогой, ожидающим возвращения домой блудного сына. Наш Отец Небесный гораздо больше заботится о нашем будущем, чем даже о нас самих. В истории церкви Евангелие от Луки 15 глава широко использовалось в спасении душ. Во-вторых, познайте, что у Бога есть дар, который Он может дать. Иисус сказал ей в ответ: «Если бы ты знала дар Божий и кто говорит тебе, дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую» – Иоанна 4:10. «Если бы ты знала дар Божий, то ты просила бы у него». К сожалению, многие знают о Боге, но они не знают о даре Божьем. Людям нужно знать о даре Божьем. Ибо дар Божий – это не только то, что удовлетворит все их потребности, это также то, что вечно и неизменяемо. Основная мысль в 4 главе Евангелия от Иоанна касается дара, который дается людям даром. Сегодня, когда обнаруживается особая потребность грешника в Божьем даре, важно дать ему стих из Священного Писания. Например, если человек не имеет покоя, то поделитесь с ним стихом из Матфея 11:28. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Или «если у него нет мира, дайте ему послание к Филиппийцам 4:7. И мир Божий, который превыше всякого ума, сохранит сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Или «если он боится суда, представьте ему Иоанна 5:24. Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел из смерти в жизнь. Покажите ему, что его имя теперь записано в книге жизни. Или если он боится смерти, то процитируйте ему 1 Коринфянам 15:57. Благодарение Богу, даровавшему нам победу через Господа нашего Иисуса Христа. Или послание к евреям 2:14. А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оное, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола. В-третьих, познайте Господа Иисуса. Абсолютно необходимо знать, кто такой Иисус. Проще говоря, Иисус – Сын Божий, а также Христос Божий. Это знание включает в себя тот факт, что Иисус – Спаситель. Женщина, увлеченная в прелюбодеянии, назвала Иисуса Господом, Иоанна 8:11. Закхей назвал Иисуса Господом, Луки 19:8. Когда Савл, позже названный Павлом, получил просветление по дороге в Дамаск, он также назвал Иисуса Господом, Деяния 9:5. Никто не может сказать «Иисус есть Господь», как только в Святом Духе, 1 Коринфянам 12:3. Только Дух Святой позволяет людям назвать Иисуса Господом. В-четвертых, познайте искупление. Женщина, о которой рассказывается в Евангелии от Луки в 7 главе, которая плакала, имела внутреннее чувство, что ей многое прощено. Молитва мытаря была такой: «Боже, будь милостив ко мне грешному», что вполне законно можно перевести так: «Боже, позволь мне искупить мои грехи». Разбойник на кресте знал, что Христос пострадал ради других, ибо без пролития крови не бывает прощения, Евреям 9:22. Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, 1 Петра 3:18. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды, 1 Петра 2:24. И, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру, для показания правды Его. Римлянам 3 глава. Уместно также упомянуть кое-что о воскресении. «Который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего». Римлянам 4:25. Воскресение является доказательством того, что наши грехи были искуплены. Следовательно, оно служит доказательством нашего оправдания. Воскресение Спасителя указывает на то, что все требования Бога к нам за то, что мы согрешили против Него, были удовлетворены. Таким образом, мы можем предстать перед Богом, прося прощения и дара. Подводя итог, можно сказать, что минимальные требования к познанию Бога в Евангелии таковы. Во-первых, знать Бога. Во-вторых, знать Бога как дающего дар. В-третьих, знать Господа Иисуса. И в-четвертых, знать искупление Христа. Седьмое. Как вызвать у людей желание. А упавшие на добрую землю – это те, которые, услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении. Луки 8:15. Семя – это слово Евангелия, а добрая почва – это сердце человека. Именно сердце мы принимаем слово. Такое сердце должно обладать двумя основными качествами – быть чистым и добрым. Апостол Павел сказал то же самое. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься». Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Римлянам 10 глава. Неверие происходит от злого сердца неверия. Евреям 3:12. Как в нашем физическом теле есть сердце, по-гречески кардия, так и в нашем духовно-нравственном существе также есть сердце. Сердце – это вместилище личности. Это место встречи духа, души и тела. Из него, то есть из сердца, источники жизни. Притчи 4.23. В сердце находится внутренний человек, а совесть – это совесть сердца. В каком состоянии находится сердце грешника? Человек изначально получает спасение не через тело и даже не через дух, ибо его дух мертв из-за грехов и преступлений. Именно его сердце должно принять слово. И все же лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Кто узнает его? Иеремия 17.9. Сердце человека – это орган, который связан с грехом. И его функции, такие как понимание или проницательность, желание и решение, очень испорчены. Во-первых, что касается понимания сердца неспасенного человека, то оно описано в Римлянам 1 главе. «Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленно их сердце» – стих 21. Во-вторых, что касается желания сердца грешника, то нам сказано, что нет разумевающего. Никто не ищет Бога – Римлянам 3.11. Нет разумеющего. Это происходит из-за помраченного разума. Никто не ищет – означает, что нет стремления к Богу. У грешного человека нет чувств к Богу. Поэтому наш Господь однажды сказал, цитата из Псалмов, «Возненавидели меня напрасно» – Иоанна 15.25. В-третьих, что касается решения сердца неспасенного, об этом мы узнаем из священных писаний. «Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь», – сказал Иисус, Иоанна 5.40. Воля человека принимает окончательное решение, но он не идет к Богу. Иисус воскликнул и посетовал следующим образом. «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе! Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица птенцов своих под крылья, и вы не захотели». Слова из Евангелия от Матфея 13.15 подтверждают приведенные выше наблюдения. «Огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». Из трех проблем сердце грешника самая большая находится в области желаний, второй пункт выше. Следовательно, величайшая работа в проповеди Евангелия заключается в том, чтобы достичь и возбудить желание грешника. И заключительная работа состоит в том, чтобы затронуть его волю при принятии решения. Давайте внимательно рассмотрим, как должна выполняться эта последняя работа. Первое. Просветите разум. Понимание желания и решения грешника чрезвычайно испорчены. Весь мир находится под властью тьмы. Но когда Божье Слово проникает в разум человека, оно закрепляется там. Его сердце претерпевает раскол. С одной стороны, оно отвергает Слово. С другой, оно, тем не менее, готово принять это Слово. Так что слушание Евангелия является отправной точкой спасения. Таким образом, пролить немного света Слова Божьего на разум человека – это первый шаг в работе. Слова просвещения, такие как суд над грешником, наказание за грех и так далее, могут быть использованы по указанию Святого Духа. Второе. Создайте желание в сердце. Когда разум омрачен, в сердце абсолютно нет стремления к Богу. Используйте Слово Божие, а также свидетельства спасенных, чтобы пробудить в сердце грешника стремление к Евангелию. Божья любовь, суета мира, потеря души. Несмотря на приобретение мира и так далее, все это может быть использовано Духом Святым для того, чтобы пробудить в сердце грешника сердечное желание. Третье. Помогите воле принять решение. После того, как желание человека пробуждено, следующий шаг – побудить его принять решение в пользу Евангелия. «Мудрый приобретает души» – притча 11.30. Для спасения душ требуется мудрость. от разума к эмоциям, а затем к воле – это механизм, заставляющий грешника желать спасения и принимать решение о нем. И в этом субъективном процессе наш Господь Иисус становится другом грешников. Он влияет на людей, заставляя их стремиться к спасению. Честное или чистое и доброе сердце – Луки 8:15. Некоторые сердца могут быть честными, но нехорошими. Это правда, что Бог не хочет, чтобы люди притворялись. Он предпочел бы, чтобы люди признали, что они любят грехи. Это и есть быть честным. Но Он хочет, чтобы люди были хорошими, то есть Он хочет, чтобы они стремились к Нему. Он услышит тех, кто молится. «О Господь, сделай так, чтобы я не любил грехи, но верил в Тебя. Заставь меня желать Тебя». Это значит быть хорошим, это значит иметь доброе сердце. Восьмое. Ведите к действию. Мы рассмотрим этот последний фактор с помощью четырех шагов. Во-первых, побуждайте исповедовать грехи перед Богом. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. 1 Иоанна 1:9. А. Исповедь здесь не относится к людям, стоящим перед собранием и исповедующим свои грехи. Исповедь направлена к Богу. Это признание перед Ним. Грешник должен быть приведен к Господу. Он не спасен, пока не встретит своего Спасителя. Евангелие нужно проповедовать ясно, но даже ясность в проповеди Евангелия не заменяет контакта между грешником и Спасителем. Быть в контакте с Господом – это первый шаг к спасению, в то время как ясно проповедовать Евангелие – это всего лишь второй шаг. Грешника нужно не только привести на праздник Евангелия, он также должен встретиться лицом к лицу с хозяином праздника. Б. Исповедь – это признание грехов перед Богом. Все дела грешника греховны в глазах Бога. Он должен исповедовать то, чем, по словам Павла, исполнены грешники, а именно всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивые, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудные, вероломные, нелюбовные, непримиримые, немилостивые. Римлянам 1 глава. Исповедуясь, он просит прощения у Бога, поскольку прощение основано на исповеди. Осуждение греха как греха вначале приводит к освобождению от греха, в котором он признался. Исповедовать грех – это значит осудить грех как грех. Это значит встать на сторону Бога против противника сатаны. В. Принцип исповеди заключается в том, что грешник предстает со своими грехами перед Богом. Не имейте ложного представления о том, что человек сначала приносит свои грехи Богу, а потом приходит сам. Нет. Грешник сам приходит со своими грехами. Когда человек впервые встречается с Богом, он приносит свои грехи с собою. Иначе он не сможет увидеть Бога. Г. Исповедуйтесь в двух видах грехов. Исповедуйте то, что вы оставили, и то, что все еще остается неоставленным. Фредерик Мейер однажды молился: «О Господь, чего я не хочу, сделай меня готовым хотеть». Во-вторых, произнесите особое слово Божье. Всегда имейте в запасе несколько подходящих библейских стихов. Научитесь умело использовать эти слова Божьи. После молитвенного размышления прочтите грешнику соответствующий стих или несколько стихов. Люди спасаются не только благодаря своему исповеданию грехов, но и потому, что они принимают Слово Божье. Охотно принявшие Слово Его крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000, Деяния 2:41. Без Божьего Слова нет основы для прощения. С кротостью примите насаждаемое Слово, могущее спасти ваши души – Иаков 1:21. Чтобы было спасение души, должно быть насаженное слово, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью. 2 Петра 1:4. Именно благодаря драгоценным и чрезвычайно великим Божьим обетованиям, содержащимся в Его написанном Слове, мы можем стать причастниками божественной природы. «Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную». 1 Иоанна 5:13. Как мы можем знать, что у нас есть вечная жизнь, если у нас нет Слова? Со Словом Божьим связана и Его работа. Тот, кто принимает Слово Божье, принимает и работу Божью. Соответственно, в разговоре с грешником разумно медленно читать Слово Божье. Читайте, пока не пробьется свет. Иметь Слово – все равно, что иметь подушку, на которую можно положить голову и заснуть. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. 1 Иоанна 1:9. Вот слово, обозначающее и то, и другое – прощение и очищение. Третье. Побуждайте верить в Слово Божье. Когда человек верит, он верит не только в Евангелие, он верит также в Слово Божье. Со Словом Божьим он способен приблизиться к Богу так же, как иметь дело и справиться с дьяволом. Вера – это вера в Слово Божье, в то время как исповедь – это личный акт. Я выполняю свою часть, а Бог выполняет свою часть. Согласно 1 Иоанна 1:9, что должен сделать человек, так это исповедать свои грехи. А что сделает Бог, так это простит и очистит. Вера подобна подписанию контракта между двумя сторонами. Я должен выполнить свое обязательство, чтобы Бог выполнил свое. Поскольку Бог более праведен и более верен, чем я, Он не преминет исполнить свое обещание. Таким образом, вера видит невидимого, доверяясь Слову Божьему. Наш Господь сказал женщине, у которой было кровотечение: «Дочь, вера твоя исцелила тебя, иди в мире». Марка 5:34. Это слово не только ее исцелило, но оно ее и спасло. Она могла бы использовать это слово, чтобы преодолевать искушения и испытания на протяжении всей своей последующей жизни. В-четвертых, испытывайте веру. Способы испытания включают открытое исповедание Господа, а также крещение. А. Устами исповедуют ко спасению. Римлянам 10:10. Многие люди, прежде чем открыто исповедовать Господа, довольно смутно представляют себе свое спасение. Но как только они встают и исповедуются, им все становится ясно. Аналогично Б. До крещения они не так уверены, но после крещения они прочно обоснованы. Как вода затвердевает цемент, так и крещение скрепляет их веру. 9. Несколько вопросов и ответов. Во-первых, следует ли проповедовать тщеславие пожилым людям? Правда, эта стрела наиболее эффективна в отношении пожилых людей, но мы не должны слишком обращать внимание на возраст, чтобы это не привело к самолюбию. Во-вторых, являются ли ад и озеро огненное одним и тем же? Ад – это то же самое, что и озеро огненное, но китайцам легче понять концепцию ада. В-третьих, сколько подходов мы можем использовать в проповеди Евангелия? Есть 6 подходов, которые мы можем использовать. Грех, ад или суд, суета мира сего, любовь Божья, праведность Божья, то есть Бог спасает нас согласно своей праведности, до креста все это любовь, но после креста это праведность. Бог не может нас не спасти, потому что Он праведен. И путь живой веры. Это помогает людям предстать перед Богом в молитве. В-четвертых, как мы представляем Евангелие? Содержание излагаемого Евангелия должно быть насыщенным. Потратьте 20 минут на то, чтобы говорить ясно и с пониманием. В подходящее время позвольте Духу высвободиться. Когда Дух выходит, иногда вы восклицаете, а иногда плачете. Как мы упоминали ранее, Джеймс МакКендрик был шотландцем. Шотландский темперамент довольно холодный и отчужденный. Но когда он увидел грешников, он заплакал, потому что в нем был дух Евангелия. Джордж Уайтфилд сказал: «Я умирающий человек, который проповедует умирающему миру». И сам МакКендрик заявлял: «В свое время я много ловил форель, и мушка, на которую ловилась, больше всего была той, которую я чаще всего использовал. То же самое и с моими проповедями. Те, которые, как я нахожу, Бог благословляет больше всего, я использую чаще всего». Мы все должны отчитываться перед нашим Господом. И каждый слуга должен быть полностью убежден в своем собственном разуме относительно своего способа действий. Без высвобождения Духа невозможно послать слово в сердце грешника. Для нас является фундаментальной ошибкой думать, что мы должны умолять людей принять Христа, если кажется, что Дух Святой не действует и не благословляет. Дело в том, что Дух Святой будет работать, и Он готов благословить, если сможет найти полезный сосуд. Эван Робертс однажды сказал: «Не просите Святого Духа действовать, ибо я нашел закон, согласно которому, если я выполню Божьи требования, то придет Его благословение». Таким образом, Робертс был использован во время Великого Уэльского пробуждения 1903-1904 годов. Чтобы церковь могла проповедовать Евангелие, у нее должен быть меч Духа. Подготовьте несколько библейских стихов и попросите братьев и сестер выучить их наизусть. Как мы уже упоминали ранее, существует 4 шага в оказании помощи людям в принятии Евангелия, а именно: во-первых, ощущение или чувство, во-вторых, знание, в-третьих, желание и в-четвертых, действие. Все те, кто помогает в проповеди Евангелия, должны понимать, на какой ступени находятся грешники, и, соответственно, помогать им. Самая большая проблема заключается в третьем шаге, то есть в создании сердечного желания Евангелия. Если в проповеднике нет духа Евангелия, то невозможно склонить человеческое сердце к такому желанию. В-пятых, поскольку подход, используемый при проповеди Евангелия, различен, не лучше ли выработать свой собственный подход вместо того, чтобы подражать подходам других людей? Остерегайтесь человеческого производства. Тот, у кого есть огонь внутри, ничего не может поделать, чтобы он не горел. Неестественно для человека плакать, когда он не плачет внутренне. Также неестественно для человека кричать, если он не кричит внутри. Подражать манере других равносильно лжи в области действия. Если все реально, самосознания не будет. Но если это фальшиво, то это похоже на театральную игру, которая для этой цели наиболее уродливо. Чтобы определить, какой из 6 ранее перечисленных подходов принять, просто продолжайте проповедовать до тех пор, пока это не станет очевидным по благословению, которое приходит грешникам, а также по ощущению вашего собственного внутреннего чувства. В-шестых, можно ли независимо использовать 6-й подход, упомянутый выше, в 3-м пункте, а именно живую веру? Этот 6-й подход может быть использован вместе со всеми остальными 5 подходами. Тем не менее, это также может быть использовано независимо как результат видения Иисуса, как друга грешников. В-седьмых, помогая тем, кто проповедует Евангелие, указывая на их слабости в проповеди, не повысит ли это их самосознание? Это очень верно. Следовательно, помогая им, будьте очень осторожны, чтобы не усилить их самосознание, иначе они станут заторможенными. В-восьмых, как насчет евангельских ресурсов? Проповедь нашего Господа, записанная в Евангелии, направлена на то, чтобы подтолкнуть людей к вере. Учения или доктрины в посланиях призваны помочь людям узнать, во что они должны верить. Как записано в Евангелии от Луки 8 главе, наш Господь говорил посредством притчи и закончил словами: «Имеющий уши слышать, да слышит». Это слова для того, чтобы привлечь внимание Евангелия, поскольку они заставляют людей склоняться к тому, что он сказал. Всякий раз, когда было дано слово нашего Господа, его дух высвобождался. Кажется, в его речах был закон или принцип, который постоянно присутствовал в работе, потому что он всегда использовал слова, которые поражали в самое сердце. Обратим внимание на следующие примеры. Итак, наблюдайте, как вы слушаете, ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что он думает иметь. Луки 8:18. Итак, смотри, свет, который в тебе, не есть ли тьма. Луки 11:35. Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. Луки 12:21. Будьте же и вы готовы, ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий. Луки 12:40. И от всякого, кому дано много-много и потребуется, и кому много вверено, с того больше взыщут. Луки 12:48. Сказываю тебе, не выйдешь оттуда, пока не отдашь и последней полушки. Луки 12:59. Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете. Луки 13:5. Тот, кто проповедует Евангелие, должен использовать эти евангельские слова, которые могут тронуть сердце. Даже те, кто поет, должны петь в духе Евангелия. Для того, чтобы церковь могла проповедовать Евангелие, необходимо единство духа как определенная мера предварительной подготовки. Церковь должна обучать братьев и сестер проповеди Евангелия. Ответственные братья должны быть верны в надзоре, поощряя братьев и сестер приводить друзей послушать Евангелие. Они сами должны подавать пример. В-девятых. Как мы можем помочь тем братьям, которые посещают евангельские собрания? Прежде всего, любому брату следует напомнить, что он не должен измерять дух собрания своим собственным духом. Иногда его собственный дух находится в упадке. Собрание может быть хорошим, но он как посторонний. Если он прикоснется к осквернению на собрании, значит, что-то на собрании не так. Во-вторых, чтобы прикоснуться к духу других братьев, сначала нужно строго относиться к себе. Будьте очень осторожны, изучая, как прикоснуться к духу других людей. В-десятых, как нам заранее подготовиться к Евангелию и как насчет спонтанного вдохновения? Необходимо заранее подготовиться. Вступительные слова должны быть сильными и впечатляющими. При плетении евангельской сети дух должен быть свободным и спонтанным. Один брат в Англии часто использовал фразу: «Ни одну ношу нельзя взвалить на две спины». Сам брат Маккендрик часто заявлял: «Вы и ад недалеко друг от друга, всего на расстоянии вздоха». В-одиннадцатых. Иногда, когда произносится слово, оно вызывает слезы. Но в других случаях, когда произносится то же самое слово, слез нет. Почему это так? Одно и то же слово должно быть произнесено с одинаковым настроем, чтобы достичь одинакового результата. В противном случае у вас будут разные реакции. В-двенадцатых. Относится ли огонь в Евангелии от Матфея 3:11? Он будет крестить вас Духом Святым и огнем, к огню Евангелия. Нет. Огонь здесь относится к адскому огню. Как Святой Дух следует понимать буквально, так и огонь следует понимать в этом месте буквально. Это важный принцип толкования Библии. Господь использует Святого Духа для крещения верующих, в то время как Он использует огонь, чтобы приправить неверующих. В-тринадцатых. Сколько человек должно выступить на собрание под открытым небом? Вопрос не в том, сколько человек должно выступить, а скорее в том, сколько у вас есть времени. если времени много, могут выступить несколько человек. Послания должны быть лаконичными, а молитвы короткими. В-14. Если грешник будет продолжать плакать, подвергнется ли он одержимости демоном? Крик покаяния обычно не открывает дверь одержимости демоном, если только этот человек уже не был одержим демоном. В-15. Можем ли мы вывести тех, кто плачет естественным или сверхъестественным образом за пределы собрания, чтобы им помочь? Да, вы можете, но помните, что никогда нельзя запрещать обычный плач. Овцы обычно сбиваются с пути группой и также возвращаются группой. В-16. Как насчет того, чтобы выслушать исповедь? Никогда не пытайтесь выслушать исповедь людей в грехах. Ибо исповедь подобна канаве с водой, а слушание исповеди подобно резервуару с водой. Знание о грехах, совершаемых многими католическими священниками, пришло к ним из-за того, что они постоянно слушали исповеди других. Многие так называемые возрожденцы сами впали в грех, потому что слушали исповеди. Никогда не слушайте исповеди других. Самое большее, что следует делать, это слышать только упоминание о грехе, но никогда не слышать саму историю о грехе или о грехах. Насколько чист наш Господь, который один может услышать исповедь всех кающихся грешников и верующих в мире и не оскверниться? Он не знает греха, Он благословенный Господь. В-17. Как насчет одержимости демонами? Одним из основных принципов одержимости демоном является разрушение стен личности. Открытое исповедание верующего имеет тенденцию разрушать стены его личности. Только Бог исследует наши сердца и испытывает все наши внутренности. Нам нужно сохранить ограду нашей личности нетронутой. Невыполнение этого требования приводит к выполнению условия для одержимости демоном. В-18. Сколько времени следует потратить на то, чтобы натянуть сеть? Очень трудно рассчитать время. На некоторых людей приходится давить, в то время как другие не любят давления. Но если церковь находится под милостью Господа, она будет благословлена в любом случае.